Добрый день. Говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Для начала вспомню незабвенную Свету Курицыну из Иваново. «Мы стали более лучше одеваться», как сказала она. «А еще мы стали более лучше питаться. Наши мегаполисы переваривают мегатонны еды. Но прокормит ли земля наши города, прокормит ли, выдержит ли земля наши аппетиты? И в чем вообще будущее еды и потребления пищи?» Говорим об этом в нашем сегодняшнем разговоре и в сюжете нашего корреспондента.
Еда, как и все ресурсы нашей планеты, рано или поздно может закончиться. Количество людей на планете неустанно растет, а следовательно растет и потребление пищи. Ученые последние десятки лет пытаются решить эту проблему, изобретая все новые виды еды будущего. Одним из найденных вариантов стала соя. Ее можно использовать любым способом. Делать из нее масло, молоко или даже мясо. Еще одной альтернативой классической еде может стать жидкость, в которой содержатся все необходимые для человека питательные элементы. Ее схожесть с питанием космонавтов делает ее более подходящей на роль пищи будущего. В каких-то странах видят спасение от массового голода в насекомых, а кто-то предлагает печатать еду на 3D-принтере. Также ученые уже придумали способы выращивания мяса из пробирки. Человечеству известны десятки вариантов замены классического питания. Но за каким из них будущее, покажет время.
В гостях сегодня Полина Каркина, координатор проектов Greenpeace России по климату и энергетике, и Александр Панчин, научный журналист, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, я бы хотел начать с очередной, наверное, очень крупной агрореволюции, вот всей той роботизации, информатизации, которая происходит в сельском хозяйстве. И кажется, когда один человек управляется фермой там, из 10 тысяч коров. Это принципиально меняет возможность фермеров прокормить всю планету?
Ну, как мы можем заметить, все больше людей занимаются не производством пищи, а какими-то другими вещами, например, интеллектуальным трудом, наукой, искусством, кинематографом, высвобождается все больше свободных рук, и мне кажется, что это очень важный двигатель культуры, то есть в каком-то смысле аграрная революция, которая была тогда и на самом деле продолжается по сей день все новыми технологиями, она играет также важную роль в развитии нашей культуры.
С точки зрения экологии, нынешняя революция, она благоприятна? Все больше механизация сельского хозяйства, появление гигантских совершенно агрохолдингов?
Ну, что касается именно гигантских агрохолдингов, которые как раз по старой системе функционируют, то есть это система, которая направлена на интенсивное сельское хозяйство с огромным количеством пестицидов, химических удобрений, гербицидов, также животные, которые питаются огромным количеством гормонов роста и антибиотиков, это, конечно же, неустойчивая система. Вот. А если говорить про роботизацию, вот искусственный интеллект, то, что до этого говорили, то здесь, конечно же, есть шансы на развитие благоприятное, потому что, в принципе, искусственный интеллект меня тоже очень интересует. Он сулит нам достаточно много позитивных вещей, более эффективное сельское хозяйство, более умное. Вот. Но при этом хочется заметить, что пока этой революции не видно, поскольку в России, например, когда у нас просто комплексы, где они могут просто метан утилизировать, и навозные кучи, и люди жалуются на то, что у них просто запах от этих свинарников, свинокомплексов. Мы по этой теме тоже писали рекомендации Совета по правам человека при президенте, куда входит наш исполнительный директор. То здесь, конечно, говорить об искусственном интеллекте немножко пока смешно, потому что в России вот нужно начинать хотя бы с решения вот таких проблем, которые у нас есть.
Раз подняты вопросы про экологию, то у меня напрашивается вопрос, это было упомянуто как плохо интенсивное сельское хозяйство, но вообще самое ведь страшное, что делает человечество для окружающей среды, это то, что отнимаются территории, которые раньше были там, лесами, полями, болотами, для того, чтобы делать новые фермы. Соответственно, если наши фермы недостаточно эффективно производят продукты питания, если они не интенсивны, то значит мы делаем это экстенсивно. Мы захватываем новые территории у природных экосистем,
да,
если угодно. Поэтому мне как-то кажется, что здесь некоторое противоречие между желанием критиковать некоторую имеющуюся действительно более интенсивную систему аграрной индустрии и в то же время представлять, что эта критика как-то может помочь окружающей системе. Мне кажется, что наоборот, нам нужно использовать самые разные методы для того, чтобы с малых территорий давайте мы уж отведем под эти интенсивные территории, какую-то территорию, чтобы мы не умерли с голоду, но давайте мы пытаемся эту территорию сократить, и для этого будем использовать как раз все современные методы, в том числе, например, там, ту же генную инженерию.
Спасибо большое, Александр, за то, что подняли эту тему. Действительно, проблема того, что очень много земли используют для сельского хозяйства сегодня, это огромная проблема. Да? Когда мы говорим об этом интенсивном сельском хозяйстве, здесь, естественно, это нужно решать все эти проблемы. То есть, с одной стороны, нужно решать проблему того, что у нас деградирует земля из-за как раз вот этого переэксплуатации, из-за использования удобрений. То есть это нужно решать новыми технологиями, в том числе, как раз, кстати, Greenpeace выступает за экологическое сельское хозяйство, которое основано на принципах агроэкологии, и там как раз нет места лишним химикатам и ГМО в том числе. Вот. А что касается земли...
ГМО имеет химикаты.
Ну, давайте нет, еще на секундочку. ГМО еще вернемся. Да.
Я просто перечисляю разные факторы. Вот. И кроме того, по поводу земли, здесь еще нужно смотреть с точки зрения того, что мы потребляем. Да? То есть... Например, сегодня для того, чтобы вырастить говядину, да, по оценкам ученых, для говядины нужно в 28 раз больше земли, чем для производства свинины, курицы, яиц вместе взятых. Да? То есть здесь, естественно, должны произойти изменения в потреблении, начиная с говядины. То есть если вы сегодня уменьшаете потребление говядины, вы тем самым уже позитивно влияете на окружающую среду, и уже нужно будет меньше земли для того, чтобы это произвести то же самое количество калорий. А с точки зрения вообще влияния на окружающую среду, также если сравнить по эффективности конверсии корма, то чтобы произвести, например, грамм белка, да, нужно затратить калорий. 100 калорий вы затрачиваете, чтобы кормить корову, и на выходе получаете всего лишь 3%, вот, то есть 3 калории. Да? То есть эффективность конверсии корма составляет 3%. Это потрясающе неэффективно, то есть гораздо эффективнее выращивать растительные продукты. И, естественно, сейчас происходит постепенное понимание людьми, что нужно приходить к более растительным диетам. Я могу поподробнее про это поговорить.
Но мы еще поговорим о политике мяса. Александр, хочу вас уточнить. А вот новые агротехнологии, они связаны с расширением посевных земель, с захватом, то, что вы говорили, территории природы? Или это с тем же количеством земель можно обойтись, или даже вообще там вертикальные всякие фермы?
Есть вертикальные фермы, и это здорово. Есть очень много разных совершенно технологий, которые позволяют как раз с меньшей территории производить больше пищи. Вот просто, поскольку была затронута тема генной инженерии, я не могу, вот моя любимая тема, не могу пройти мимо. Так вот, возьмем, например, экологическое сельское хозяйство. Здесь было упомянуто, что там не хотят использовать генную инженерию. Ну вот, например, мы делаем растения устойчивые к вредителям. И теперь нам не нужно поливать поля инсектицидами. Нам не нужны кукурузники. Мы оказываем меньшее влияние на всяких пчел, которые пролетают мимо, потому что раньше инсектициды, которые выбрасывались с кукурузников, оказывали на них воздействие. Мы их очень нецелевым образом использовали, потому что всякие пауки, которые живут на полях и вообще являются хищными животными, и поэтому могут даже, на самом деле, бороться с вредителями, или там божьи коровки тоже страдали от наших инсектицидов. Делаем генную инженерию, улучшаем локально экологическую среду. Но почему-то у нас идея экологических, какого-то хорошего сельского хозяйства одним из своих принципов видит отказ от генной инженерии. Для меня, считаю, это было огромным парадоксом, потому что я вижу, что есть целый набор конкретных технологий в области генной инженерии, которые позволяют, ничего плохого не сделав, увеличить урожайность, уменьшить использование инсектицидов, побороть самые разные заболевания, с которыми сталкиваются растения. Ну, например, там та же папайя, устойчивая к вирусам, или бананы, устойчивые к грибковым инфекциям, которые сейчас начинают культивировать. Вот мне интересно, как это вот укладывается в одной голове, или в одной голове целой организации.
Спасибо, Александр, за еще один интересный вопрос. Как раз тоже хотел осветить эту тему, поскольку позиция Greenpeace, мы выступаем против ГМО, и несколько основных просто моментов, почему. Значит, первое – это то, что безопасность не доказана. Те исследования, которые проводились на животных, на крысах, конечно, пропоненты ГМО говорят, что безопасность доказана, но мы считаем, что нет. То есть эти исследования были либо неадекватно сделаны, там неправильная методология, либо недостаточно длительный срок наблюдений за животными, в том числе на людях. Вот, кстати, не знаю, по-моему, были вообще на людях какие-то исследования достаточно длительные.
Скажите, обычный помидор, который выращивается на экологической ферме, были ли исследования на людях этого помидора?
А обычный помидор это
селекционный сорт, в нем есть мутации, которых не было в предыдущих помидорах, которые выращивали раньше. Это же продукт селекции, селекция затрагивает гены. Гены меняют. Соответственно, были ли исследования обычных помидоров, которые используются на обычных экофермах, на людях?
Я не могу сейчас комментировать именно обычную селекцию.
Я отвечу, их нет.
А потому что это все-таки считается безопасным, мы все это едим уже достаточно
считается,
давно.
Считается кем? Вот по поводу проблемы. Не научным сообществом,
Александр, мне кажется, сейчас переводите внимание на другую тему. Мы сейчас можно продолжить ГМО. Поскольку есть такой принцип предосторожности, который всегда используется в экологическом продвинутом законодательстве. Да? То есть не мы должны доказывать, что это опасно, да, если новая технология появилась, а те, кто ее сделают, должны доказать ее безопасность. Вот пока это не доказано, и это невозможно доказать до конца, потому что это слишком непредсказуемо. Когда вы работаете с генами, вы не можете предсказать все последствия. Но это что касается здоровья. А по поводу окружающей среды есть гораздо более такие очевидные вещи, потому что Greenpeace это больше про окружающую среду, это загрязнение ГМО-культурами. Да? То есть, когда они попадают в окружающую среду, их уже невозможно обратно получить никак. Они в том числе в процессах транспортировки, в процессах переработки. Если у вас там одно поле с экологическим сельским хозяйством, второе поле с генно-модифицированными культурами, оно, скорее всего, будет загрязнено. То есть, если я, допустим, экологический фермер, я хочу заниматься экологическим сельским хозяйством, то почему я должен быть под ударом от того, что генная инженерия захватит мое поле? И это уже все есть подтверждено. Вот недавно буквально читала новости Организации Объединенных Наций о том, что в товарах, которые торгуются по миру, находят следы ГМО, то есть тех товаров, которых их не должно было быть. Соответственно, их отправляют там обратно. Вот, это с второй момент,
наверное. А как находят следы ГМО? Есть какой-то тест или...
А вот, наверное, Александр здесь лучше, чем я, расскажет, как
я
это находится.
Я могу поискать. Сначала я должен прокомментировать те очень распространенные мифы, которые вы только что и транслировали на широкую аудиторию. Во-первых, значит, что касается безопасности. Здесь возникают очевидные двойные стандарты, потому что гены меняются в каждом поколении у всех живых организмов. У ваших детей будут генетические отличия от вас. Точно так же, когда сельское хозяйство обычно используется, вводят новые сорта растений. И эти новые сорта растений, они точно так же, как и генно-модифицированные, имеют некоторые генетические изменения. Соответственно, нам нужно либо и те, и другие подвергать равноправным тестам, либо и те, и другие равноправным тестам не подвергать. Те же там принципы предосторожности, опасения, что какие-то могут непредсказуемые последствия, справедливые для тех и других в равной степени. Поэтому выделять генно-модифицированный организм в какую-то отдельную группу абсолютно несправедливо, является проявлением, вот, как я уже сказал, двойных стандартов. Ну, есть примеры, например, в сельском хозяйстве, когда по обычной селекции выводили новые сорта картошки. Я даже могу назвать конкретные сорта. Линапе, Магнум, Бонум, которые выходили на рынок, но оказывалось, что в них есть повышенное содержание соланин. Это непредсказуемые последствия обычной селекции. Но эти непредсказуемые последствия почему-то экологических фермеров не волнуют, но их волнуют непредсказуемые последствия генной инженерии. При том, что я отмечу, что при генной инженерии на самом деле непредсказуемость гораздо меньше, потому что если селекция она опирается на случайные мутации, которые возникают где-то там, неизвестно в каких генах, и просто селекционеры что-то отбирают, не вдаваясь в генетические подробности того, что там происходит, то генные инженеры они делают как бы осмысленно. Они знают, какой ген, зачем и почему они меняют. Поэтому это намного более изученная вещь со временем сегодня. И если мы говорим про исследования, то ну, возьмите там обзор 2014 года Николи et al. В журнале Critical Reviews in Biotechnology более 1500 исследований, посвященных безопасности ГМО в самых разных областях. Возьмите доклад Национальной академии наук США, возьмите позицию Всемирной организации здравоохранения, что нет принципиальных отличий между ГМО и не ГМО. Возьмите позицию Китайской академии наук, то есть там, Британского королевского общества. Любую серьезную научную организацию, сравните ее с позицией Greenpeace по этому вопросу и с позицией экологических фермеров, которые есть упоминать, и вы найдете огромный контраст.
Понятно. Вы знаете, я здесь хотел бы вмешаться, все-таки не превращайте это только в спор по ГМО, потому что Александр большой популяризатор, мы с вами не раз делали программу, и книжку вашу я хорошо знаю по ГМО.
Но я просто не мог не ответить, потому
с точки зрения вот нашей дискуссии, мне кажется, очень важно знать, что существуют такие возможности, в том числе расширение ассортимента и устойчивости продукции. накормить людей. Но я здесь хочу вот немножко перевести тему этой дискуссии в сторону вообще производства сельскохозяйственной продукции. Она будет что, все больше концентрироваться в одних и тех же очень немногочисленных руках? Это будут вот эти какие-то суперфермеры, суперхолдинги, которые будут выращивать вот это с ГМО, не с ГМО, там квадратных поросят, вертикальные фермы? Или это будут какие-то распределенные местные производители в связи с такими, так сказать, экологическими, локалистскими концепциями, как бы вот этих homegrown foods?
Прекрасный вопрос, Сергей. Я как раз хотела вот на эту тему ответить. Мы как раз выступаем за то, чтобы не несколько корпораций контролировали самый просто жизненно важный ресурс, еду нашу, да, как происходит как раз ГМО, потому что, насколько я знаю, там буквально 5-6 компаний, которые, и они друг друга еще покупают, я так понимаю, Бейер покупает Монсанто и так далее, да, а чтобы это как раз была распределена такая демократическая система, когда местные там небольшие фермеры, небольшие сельские хозяйства, они не подсаживаются на вот эти генномодифицированные зерна или на какие-то даже еще там не генномодифицированные зерна, которые выпускает там другая компания, а чтобы у них была возможность заниматься им сельским хозяйством, и в том числе это внесет положительный вклад в цель устойчивого развития и в искоренение нищеты. Потому что в развивающихся странах это как раз могло бы стать прекрасным способом нового дохода для этих людей. Вот. И здесь, конечно, должна быть диверсификация, поскольку если мы говорим о будущем и о том, как изменение климата будет влиять на сельское хозяйство, то здесь в разных регионах будут совершенно разные последствия. И нужно всегда смотреть, что будет в вашем регионе и как лучше всего адаптировать ваше сельское хозяйство к этим последствиям и к этим новым условиям, новой норме. Да, поэтому здесь, конечно же, если посмотреть на историю, если корпорациям отдавать все на откуп, то история показывает, что чем меньше игроков, тем больше злоупотребления этой властью. Да? Поэтому чем больше будет хозяйств, тем лучше и для экологии, и тем больше возможностей у людей выбирать, что они хотят, что они хотят есть, у кого они хотят покупать эту еду, а не просто зависеть, поскольку здесь говорилось как раз про вот эти генномодифицированные растения, которые будут устойчивы к гербицидам, да, вот как раз эта история известна, да, когда компания придумала супервид, я так понимаю, по-английски это, по-русски это супер там растение, да, суперкультура, которая резистентна вот к этому гербициду, и эта же компания, получается, произвела этот гербицид Roundup, который, то есть, получается, фермеры должны покупать у них и вот этот супер новую культуру, и этот же самый гербицид.
В общем,
гербицид,
да, здесь проблема
и получается
монополизма.
Зависимость. Монополизм,
да.
Конечно.
Да. Вот вы с вашей да. стороны, значит, так сказать, вот
я не собираюсь ни защищать, ни бороться с корпорациями. Я лишь отмечу, что, опять же, здесь в случае с ГМО и не ГМО, и вообще со всем этим сельским хозяйством абсолютно симметричная история. Есть корпорации, которые производят в огромном количестве семена обычные, просто очень эффективные, выведенные с помощью селекции. У них точно такие же есть монополии и крупные холдинги. И есть огромная индустрия так называемой органической продукции, которая имеет свои там какие-то стандарты. Но это тоже крупные корпорации, которые они, значит, свои принципы, свои подходы, свои семена, свои технологии продвигают на рынок. Это не то, что какой-то маленький бизнес борется с крупным бизнесом. Это два крупных бизнеса, которые борются друг с другом. Я не хочу занимать позицию какого-то конкретного бизнеса. Я хотел бы как раз, чтобы да, была диверсификация. И как раз генную инженерию я вижу как один из способов диверсификации. В чем современная проблема? Что из-за того, что есть огромная страшная регуляция вокруг этой области, позволить себе использование этой технологии, внедрять новые там генно-модифицированные сорта могут только очень крупные компании, у которых очень много денег.
Это не выходит на массовый рынок потом ГМО? Не доходит до рядового фермера?
Вопрос, кто занимается разработкой новых сортов.
Ну, понятно, это как с лекарствами, да? Так сказать, видимо, какой-то срок должен выйти на то, чтобы окупились вложения.
Это исследования там, на цыплятах, на крысах, экологические исследования в теплицах. В общем, есть огромное количество разных правил. это очень усложняет, ну, то, что эти правила сильно расходятся для генной инженерии, для сельского хозяйства, где обычного, где используется селекция, это приводит к тому, что действительно, как было сказано, генная инженерия чаще используется крупными компаниями. В то время как селекцией, грубо говоря, может заниматься бабушка на огороде.
Ну, понятно, вопрос.
Правда, она будет скорее как бы для семьи это делать. Но, значит, тем не менее, сама технология генной инженерии, она, на самом деле, достаточно становится все более и более дешевой.
Чтобы сделать новые технологии более доступными простому фермеру.
Сделать технологию той же генной инженерии, чтобы, условно говоря, любой фермер мог на своей органической ферме сделать при поддержке своего знакомого ученого, условно, я немножко упрощаю.
Ну, понятно, да.
Сделать свой собственный сорт, устойчивый к варадскому жуку картофель.
В общем, мы все
органические фермеры, которые есть замечательная лекция на TED Talk, там как раз выступает, я забыл, как ее зовут, в общем, женщина-ученая, она рассказывает про то, как она занималась вопросом как раз генно-модифицированной папайи, устойчивой к вирусу, который спас папайю на Гавайях. На Гавайях папайя практически полностью вымерла из-за вируса, только генная инженерия смогла решить эту проблему. И вот ее муж, он как раз органический фермер, который не против ГМО. Вот есть такие люди тоже, поэтому не надо говорить, что их нет.
Понятно. Ну что ж, продолжим наш разговор буквально через пару секунд. Разговор о том, какое будущее ждет производство продуктов питания, сельское хозяйство и ту пищу, которая попадает нам на стол. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Наших сегодняшних гостей Полина Каркина, координатор проектов «Гринпис России» по климату и энергетике, и Александр Панчин, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук. Генная инженерия, биотехнологии, различные фуд-технологии, фуд-тех, как они сейчас называются. Какое будущее ждет еду? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Человек с давних времен занимается сельским хозяйством и животноводством. За тысячи лет развития он смог отточить свои навыки. Теперь людям куда проще выращивать необходимые продукты у себя под рукой, вместо того, чтобы импортировать их. Достигнуть этого удалось с помощью селекции и генной инженерии. Работать над структурой гена ученые начали еще в середине прошлого века. Но настоящий расцвет эта область науки испытала совсем недавно. Теперь человечество умеет выращивать не только растения, защищенные от неблагоприятного климата, но и животных, которые устойчивы к заболеваниям. На рынке сейчас можно найти более 28 различных агрокультур и несколько видов млекопитающих и рыб. ГМО стали отличным источником пищи, который стоит куда меньше традиционных. Против него не выступают даже представители ислама, иудаизма и христианства. Однако многие простые люди до сих пор не доверяют генно-модифицированным продуктам. А ООН и Greenpeace выступают против использования генной инженерии в производстве еды. Однако, несмотря на отношение общества, ГМО являются одной из технологий, которые есть место в будущем. Их дешево производить, они не требуют специальных условий выращивания. И потому могут стать отличным способом спасти растущее население Земли от голодания. Еще одним из трендов будущего, который неизбежно приближается, является фудтех, или просто онлайн-еда. Популярность доставки продуктов через интернет постоянно растет. Появляются все новые компании, а такие гиганты, как Яндекс и Uber, развивают эти направления. Эксперты считают, что одним из векторов развития доставки еды может стать ее сопряжение с большими данными. Человек сможет автоматически заказывать столько продуктов, сколько способен будет потребить, избегая ненужной их растраты.
Ну, а я сейчас хотел бы поговорить конкретно о той теме, которую мы уже затрагивали. Должны ли в будущем мы все в большей степени становиться вегетарианцами? Насколько мясо является предметом устойчивого развития? Может ли человечество в 22 век взять с собой мясо? Полина, ну, я понимаю, что Greenpeace очень много этим занимается. Насколько мясо вообще наносит ущерб экологии? Потому что люди обычно, когда говорят о дилеммах вегетарианства, веганства, то прежде всего встает вопрос этики, да, так сказать, этично ли убивать животное, есть плоть другого живого существа, причинять боль, страх и так далее. Но вот с чисто экономической точки зрения.
С экологической точки зрения, здесь, конечно же, эта тема, она долгое время не получала достаточно должное внимание, но сегодня экология, она все больше об этом говорит. Поскольку, чтобы произвести, допустим, говядину, да, нужно затратить гораздо больше природных ресурсов, чем на производство растительной пищи. То есть, например, если сравнить водный след, сколько вы тратите воды, то на говядину нужно в 6 раз больше воды, чем на бобовую. Или, например, вот мы с вами говорили, что 28 раз больше земли. То же самое, если мы посмотрим на то, сколько используется... на то, как это влияет на климат.
Да? Вот давайте, кстати, да, у меня даже цифра, что под мясо используется 70% всей сельскохозяйственной земли, да. И 30% всей земли на планете используется для производства мяса.
Да, у вас даже более продвинутые цифры, у меня, наверное, более консервативные, как раз хотел сказать, у меня было 26% земли свободной от льда, ну, то есть примерно треть, да. Это только на выпас скота и на то, чтобы выращивать корм для скота. То есть это эквивалентно всей Африке и всей Европе. Да? То есть если мы там поместим вот наш скот, то, соответственно, увидим, сколько он занимает. Это просто не все понимают.
Но при этом едят мясо достаточно немногие. При этом ест мясо все-таки в основном развитые западные страны. И в Азии это большое количество стран не употребляет мясо.
Да, но при этом действительно есть очень большие региональные различия. Если мы посмотрим, кто ест больше всех, то это у нас США. Это где-то 120 килограмм в год. Дальше Австралия 110. А в Европе примерно 80 килограмм в год мяса. В России 70. То есть мы сегодня уже подходим к Европе. И здесь, что важно понимать, происходит перепотребление мяса. То есть люди привыкли есть мясо в таких количествах, они просто не думают в том числе о своем здоровье. Потому что сегодня еще все больше перепотребление мяса связывается с болезнями, в том числе с диабетом, с ожирением, с ишемической болезнью сердца и так далее. Потому что, в принципе, организму не нужно столько мяса, сколько потребляем. То есть вот, например, российский человек привык там, не знаю, с утра сардельку, колбаски, есть сосиску, да. На обед там какую-то котлетку и вечером там тоже бекончика порезать и так далее. Но организму это не нужно. И вот здесь я люблю приводить такую диету известную. Она считается одной из самых здоровых в мире. Это средиземноморская диета. Там сколько вообще рекомендуется есть мясо? Там рекомендуется есть, допустим, красное мясо один раз в неделю, курица один раз в неделю максимум, и там рыба или другой вид мяса один раз в неделю. Вот. Естественно, в остальное время это не значит, что вы едите там картошку, макароны, и здесь не будет хорошо вашему здоровью. Но, естественно, там в основе этой пирамиды лежат цельнозерновые культуры, фрукты, овощи, орехи. То есть это то, что сегодня у нас люди недостаточно едят, потому что они просто едят слишком много мяса, у них не остается просто места для того, чтобы попробовать что-то еще.
Ну, такой простой, дешевый белок, быстрый и доступный.
Но мясо как раз не дешевое, по-моему, белок.
Ну, если покупать, ну, если в магазине, на прилавке, если в недорогом магазине, то... Нет, ну, мне
сарделька,
кажется,
может быть, да.
Ну, да, имею в виду простой мясо... продукт переработки мяса, там, сосиски, сардельки и так далее. Александр, но, с другой стороны, я понимаю, что биологическая биотех не стоит на месте, и, собственно, и в этой студии мы не раз говорили о различных, там, напечатанных на 3D-принтере гамбургерах и так далее, мясо из пробирки.
Ну, вот здесь мне особо нечего оппонировать, все более-менее корректно, мне кажется, было сказано. Я в целом сам не вегетарианец, но я сторонник тренда на уменьшение количества животноводства и производства мяса, просто потому что со временем могут прийти более экономически целесообразные альтернативы, вроде того же искусственного мяса, пока что оно очень дорогое. Пока что оно не может заменить обычное мясо. Со временем, я думаю, что мы научимся делать его дешево, массово, и тогда оно может быть еще и полезней, теоретически. И тогда, в общем-то, этический вопрос отпадет сам собой, потому что если вопрос будет такой: хорошо, вы хотите есть мясо, и при этом свинка погибнет, или вы хотите есть мясо, и свинка не погибнет, то я думаю, что тут как бы ответ более-менее однозначный, не требует глубоких философских рассуждений. Опять же, тут есть много плюсов. Но вот еще одна из альтернатив, которая обсуждалась, там использование всякой саранчи,
да.
Вот, она еще более эффективна в плане производства белка на единицу затраченных ресурсов воды и так далее, чем там тоже мясо обычное. Ну и в принципе, там, конечно, возникает вопрос наш эстетический, как это делать, но там придумали всякие варианты, типа делать какие-то батончики из этого.
Ну да, есть же
приятные, чтобы не хрустеть саранчой на зубах. Вот. А в принципе, мне кажется, что тренд.
Я, между прочим, я в Мексике, кстати, ел вяленую саранчу. И как? Пиво закусывал. Очень, кстати, ничего, вкусно. Такое оно тянется. Не знаю, правда, с точки зрения строгого веганства, окей это или не окей.
Ну, наверное, есть. С точки зрения веганства нет. Но я хочу добавить, действительно, какие-то альтернативы мясу будут. И это прекрасно, если они будут устойчивы и безопасны. Еще хотелось уйти с точки зрения все-таки влияния на климат, потому что не все понимают, что сегодня у человечества есть... Огромная проблема – это проблема изменения климата. И вот, может быть, не все слушатели об этом знают, немножко просто хотел осветить, поскольку постоянно сталкиваюсь с тем, что люди не до конца понимают серьезность этой проблемы. У нас сегодня изменение климата, вклад, который носит как раз животноводство и сельское хозяйство, это является первоочередной проблемой для человечества, поскольку те выбросы парниковых газов, которые происходят в результате деятельности уже на протяжении сотен тысяч лет, это, естественно, не проходит даром. То есть то, что изменение климата сегодня происходит из-за человека, это научно доказано. Разный факт уже давно. Ученые это признали давно, уже даже политики это признали. 92-й год, рамочная конвенция ООН об изменении климата. И Леонардо Ди Каприо об этом говорит, получая Оскар. Там даже Папа Римский об этом говорит, это не шутка. У него была энциклика об изменении климата. Да, то есть сегодня становится понятно всем, что нужно действовать по этой проблеме, сокращать выбросы. И здесь, конечно же, сельское хозяйство, так как оно глобально вносит 24% в изменение климата, выбросы, да? Выбросы глобальные парниковых газов, и из них животноводство – это 14% всех выбросов. Это можно сравнить со всем транспортом. Да? То есть у нас люди представляют, что в основном это машины, трубы заводов, это то, что плохо влияет на экологию.
Животноводство – это то, что сами животные, так сказать, выбрасывают? Да, или это по транспорту, который ездит для животных?
В том числе, это тоже. То есть там несколько факторов. Это, во-первых, жвачные животные, процессы пищеварения, образуется метан от навоза в том числе. Это также вот как раз транспорт. Транспортировка удобрений, производство удобрений. Нужно тратить огромное количество энергии, чтобы произвести вот те же самые там, килограмм говядины. И третье – это вырубка леса. То есть как раз вот о чем мы с вами говорили, 26%, там 30% земли свободной от льда. Раньше там, скорее всего, был лес, который вырубили. Когда вы вырубаете лес, у вас также происходят выбросы парниковых газов. То есть лес задержит углерод. Если вы его вырубаете, у вас углекислый газ в атмосферу попадает. Вот. Поэтому 14% – это сравнимо со всеми автомобилями, самолетами, пароходами. То есть столько же выбрасывают наши животные. Потому что сегодня, если мы посмотрим на 7 миллиардов людей на планете, да, ну, я боюсь, не все ответят на загадку, а сколько, интересно, у нас животных сельскохозяйственных на планете. Так вот, цифра 70 миллиардов. Каждый год выращивается животных, то есть у нас 7 миллиардов, их 70. Да. А она, по сути, на пропитание людей.
На убой и пропитание.
На убой, да. То есть это тот тренд, который не может дальше продолжаться, если мы хотим, в принципе, остаться на этой планете и оставить ее для будущих поколений, потому что это абсолютно неустойчиво. Этот тренд нужно уменьшать потребление, начинать с потребления мяса и начать с того, что называется low-hanging fruits, низковисящие плоды, не есть только мясо, сколько будет плохо просто для вашего здоровья. Мы говорили с вами про перепотребление, и здесь я могу сказать, что Greenpeace выпустил доклад в этом году как раз по этой теме. Значит, видение Greenpeace потребления продуктов животных и молочных, оно должно быть сокращено на 50% к середине века.
Что это означает? Сюда и молочные, и яйца включаются?
Да, да. Все животные продукции производства и потребления сократить на 50%.
И рыба?
И рыба, да. Значит, там получается, что на душу населения это будет у вас лимит 16 килограммов в год мяса вы можете съесть. То есть это 300 грамм в неделю.
При том, что сейчас мы едим 70 в России.
Да. Но при этом я хочу заметить, что Всемирный фонд исследований рака, он уже сегодня рекомендует 300 грамм, вот те самые, которые должны быть в 50-м году, уже сегодня это считается максимум для здоровья. То есть сколько вы можете съесть говядины в неделю. То есть, в принципе, начинать уже можно сегодня. Естественно, должно происходить постепенно, не сразу, потому что, наверное, будет шок для мясоеда. Опять-таки, не все должны стать вегетарианцами, понимаете? Просто людям нужно дать возможность выбора, нужно дать им в том числе там, такие варианты, как насекомых, или им дать искусственное мясо в лаборатории, которое тоже, я надеюсь, когда-то, которое вот не геномодифицированное, а как раз... Ну, которая, по сути, естественными методами из естественной клетки делается сегодня, это происходит, просто пока дорого. А, естественно, у людей будет выбор, они смогут попробовать что-то еще.
Что я хотел сначала сделать один ироничный комментарий, теперь хочу сделать два ироничных комментария. Первый ироничный комментарий – это И очень здорово, что Greenpeace доверяет мнению научного сообщества вопросы глобального потепления. Но непонятно, почему точно так же, точно такому же мнению научного сообщества вопросы безопасности генной инженерии Greenpeace решает не доверять.
Ну, хорошо, а,
это абсолютно одинаково. А второй ироничный комментарий заключается вот в этом термине негенно-модифицированное мясо, искусственное. Ну, естественным образом сделано. Но оно, естественно, будет неестественным образом сделано. И, скорее всего, ну, оно будет в итоге генно-модифицированным. Сейчас, наверное, можно придумать, как это делать без генной инженерии, какие-то простые варианты. Понятно, что для удешевления и для того, чтобы сделать это массу, нужно будет придумать какую-то особую линию клеток, которая будет максимально эффективно размножаться.
Я как раз это специально уточнила. Вот мясо из лаборатории сейчас, которое делают, оно не генно-модифицировано. Поэтому здесь нет никаких проблем для Greenpeace.
Есть ли такое... Я читал, еще есть вариант, вообще цыплят без голов выращивают.
Так, ну здесь мы уже переходим как раз в сторону этики. Greenpeace не работает по этическим вопросам. Я, конечно, могу свое личное мнение высказать, что значит цыплят. Они же, то есть у них не будет мозга? Или
как? Да, выращивают куриц, как тушки.
Я про это не слышал, как это делается технически.
Я не знаю, думал, может, вы в курсе, но я как бы не на каких-то левых... Есть предложение, да, что, так сказать, просто выращивается...
Это предложение или это сделано?
Ну, надо проверить, но, по крайней мере, это я в чисто таком в научном каком-то ключе читал.
Потому что кажется, что это потребует каких-то очень существенных вмешательств в развитие организма, в его биологию. И мне даже сложно представить.
Здесь в любом случае мы как бы переходим в область этики и в каком виде человек вот этот свой животный белок может выращивать и потреблять. Да, потому что здесь, конечно, есть чисто экологические с точки зрения выброса, экологического отпечатка производства животного белка. А с другой стороны, этически, да, так сказать, этично ли выращивать курицу без головы? А этично ли, так сказать, относиться просто, так сказать, к воспроизводству биомассы, некой живой жизни, как биомасса для нашего пропитания, изменяя ее природные характеристики. Ну, в общем, это интереснейшие вопросы. Мы продолжим наше обсуждение буквально через пару секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». С нашими сегодняшними гостями Александром Панчином и Полиной Каркиной обсуждаем будущее еды, как мы будем выращивать продовольствие, пищу, как мы будем ее готовить, как мы ее будем потреблять. Свое мнение по этому поводу высказывает эксперт в сюжете нашего корреспондента.
Сейчас на продуктовом рынке совершенно понятные, очевидные продукты питания качественных, хороших становятся, к сожалению, меньше. Некачественных продуктов становится больше, ровно потому, что, собственно, земли становится меньше, да, и переработанной земли становится меньше. Соответственно, и продуктов качественных становится меньше, и... Всему виной, да, наверное, это генная инженерия, да, которая неминуемо подходит. И мы, к сожалению, все будем заложники той ситуации, что продукты будут дорожать, хорошие, качественные, а некачественные продукты будут становиться дешевле, ровно из-за того, что будет сумасшедшая конкуренция. Сейчас ситуация на рынке еды и продуктов качественно меняется в сторону потребления. Люди перестают готовить. Им проще прийти поесть вот в такие, допустим, пространства, как стрит, в котором мы находимся, где огромное количество недорогой, суперкачественной еды. Вам не нужно тратить время на то, чтобы прийти в магазин, отстоять очередь, купить продукты. Вам не нужно приходить домой и готовить из этих продуктов какую-то еду. Время это занимает там и часа полтора иногда. И в конечном итоге все равно вы все продукты не используете, какую-то часть вы выбросите. Поэтому даже с точки зрения не экономии ни времени, просто экономии денег, да, это просто невыгодно. Не надо ходить в ресторан и платить официантам, ждать, пока приготовят блюдо на какой-то кухне, вы не знаете, где это готовят. В таких форматах вы имеете возможность наблюдать весь процесс, как для вас готовят, потратить на это меньше времени, меньше денег и совершенно счастливо, спокойно выйти домой. В нашей стране скорее, но, к сожалению, это правда, будут продавать продукцию, которая с истекшим сроком реализации, но не выбросят ее, потому что это все составляющие, ну, к сожалению, составляющие бизнес-процессов, которые у нас существуют. В наших, допустим, проектах здесь всегда существует скидка на достаточно большое количество продукции, которая, ну, не может долго лежать, и ребята продают с удовольствием с большой скидкой, за счет чего получают хороший качественный вечерний поток людей. Сейчас огромное количество полей, но это правда, да, вырубается под то, чтобы засеять их соей. Да, это продукт востребованный, и его востребованность растет колоссальными темпами. По поводу 3D-принтеров мы все знаем, как эти технологии развиваются и насколько они востребованы сейчас. Поэтому все будет развиваться, все будет пользоваться спросом. К сожалению, земли только не становится больше. Вот и все. Поэтому натуральная продукция будет пользоваться, я думаю, что колоссальным спросом, да, но это будет абсолютно точно нишевый продукт, потому что, ну, мы, к сожалению, не богатеем, да, по той ситуации, которая у нас в стране происходит. Поэтому сейчас, безусловно, конечно, ситуация с качественной продукцией, она достаточно сложная, потому что производство стоит больших денег, реализация этой продукции, ну, тоже, соответственно, будет достаточно дорогой, а потребление снижается. Поэтому я считаю, что, ну, большое будущее именно за такими проектами, в которые вы можете прийти с компанией, там, с семьей, с кем угодно, и каждый из вас пойдет и получит то, что ему сегодня хочется. Завтра можно прийти и взять что-то другое, третье, пятое, десятое. Вы можете приходить сюда и в течение там месяца не повторяться, да, и есть каждый день новую еду за абсолютно разумные деньги и сопровождать это там небольшим количеством вина, которое стоит там от 200 рублей за бокал вина хорошего. Поэтому, в принципе, преимущество перед ресторанами очевидно, перед фастфудом, но абсолютно точно преимущество в том, что здесь нет сетевых концепций, и за каждой стойкой вас встречает человек, который приложил к этому руку и сердце. Поэтому он делится с вами, помимо того, что он дает качественную еду, он делится очень хорошей качественной энергетикой и эмоцией, что, в принципе, очень важно.
Ну вот к вопросу о потреблении, о моделях потребления. Я хочу, может быть, философски поставить вопрос, а вообще неизбежно ли всегда потребление при помощи, вот как мы едим, зубами, может быть, есть жидкое потребление, может быть, можно эти наши белки, углеводы вдыхать, потреблять в еде инъекций каких-то пластырей?
Интересный вопрос. На самом деле не сталкивалась никогда с этой темой. Возможно, это не самая большая проблема сегодня, поэтому не могу прокомментировать именно по этой части. Но по части, в принципе, потребления это очень важный момент. Поскольку вот мы сегодня с вами говорим, ну, вообще программа о футуризме, да, о будущем. Мы обсуждаем там мясо, которое выращивается в лаборатории. Сегодня уже человечество научилось. Но для начала я тоже по концу футуризма. Но при этом хочется сначала задать вопрос. А вот мы можем научиться не выбрасывать еду? Да, то есть сегодня, по оценкам, 30% всей еды, которая производится, с вот этими огромными последствиями для окружающей среды, она просто в пустоту выбрасывается. Да? То есть вот мы уже достигли такого уровня развития человечества, чтобы научиться этого не делать. Да? Потому что вот все, что остается в супермаркетах, все, что остается в кафе, люди, которые ходят в супермаркет, то есть мы думаем, что мы вот купим сразу на неделю, да, себе продуктов. Но чаще всего мы переоценим свои возможности. Да? То есть если у вас остается еда, уже подходит к концу вот ваша неделя перед походом в следующий супермаркет, и вы понимаете, что вы уже не справитесь с этим, то, пожалуйста, можно заняться фудшерингом. То есть вы можете принести на работу, своих коллег угостить. Да? Вот, например, моя коллега Ирина, которая живет по принципу «ноль отходов», если у меня остался кефир, она готовит блины, она приносит нас угощать, спасибо ей большое за это. Вот. То есть это доступно каждому. А самое лучшее предотвращение образования отходов – это те отходы, которые не образовались, да? То есть начиная с этого. И, конечно же, эта проблема, она должна решаться на уровне как государства, так и бизнеса, так и обычного человека. То есть государство задает регуляторные рамки, и для того, чтобы бизнесу просто было проще как-то взаимодействовать с тем, что у них остается. То есть, например, могу привести Францию здесь. В 2016 году она стала первой страной, которая, в принципе, запретила своим супермаркетам выбрасывать остатки. Да, то есть сегодня супермаркеты...
А что происходит? Они, их раздают куда-то?
Да, они обязаны это отдавать в определенные фонды. Есть так называемый food bank, ну, то да. Есть вот эти все банки. И это по сути, вот такая, такой тренд на то, чтобы вот этот разрыв, он сокращался, потому что 30% выкидывается, при этом у нас 1 миллиард людей примерно в мире, они не доедают. То есть вот это насколько вообще адекватная ситуация, да? Вот мы в 21 веке не можем прокормить миллиард людей. Ну, то же самое, если мы будем в лаборатории выращивать мясо и потом 30% выкидывать, ну, наверное, тоже не очень адекватно, да? Поэтому давайте начнем
с этой точки зрения.
Главное, чтобы голодающим не просроченные продукты доставались. А так, вопрос, который вы подняли, он достаточно сложный, потому что, в принципе, наша еда, которую мы употребляем в пищу, там есть не только непосредственно ее питательный состав, который в итоге как-то переваривается, оказывается.
Ну и как балласт для кишечника.
Ну, есть взаимодействие между нашим кишечником и нашим мозгом в каком-то смысле. То есть, и более того, взаимодействие между нами и микрофлорой нашего кишечника, микроорганизмы, которые живут внутри нас, они вырабатывают самые разные молекулы, как какие-то вещества, которые могут быть использованы нами тоже в питательных целях, так и некоторые молекулы, которые воздействуют на периферическую нервную систему, а та, в свою очередь, доносит некоторые сигналы до мозга, и это влияет на наше восприятие окружающего мира, на самом деле, в какой-то степени, потому что есть исследования, связывающие микробиоты кишечника с некоторыми там, депрессиями, с стремлением к переедании.
Эмоциональными состояниями, да.
То есть, в принципе, кишечная микрофлора, вот это все тоже важно.
Теоретически, избавиться, наверное, от пищеварения сложно будет.
Грубо говоря, скажем так, избавиться от пищеварения, может быть, и можно, но это более сложные технические задачи, чем просто придумать некоторую штуку, которую мы будем себе там вводить, условно говоря, внутривенно, какие-то питательные вещества. То есть нужно
будет... Ну, даже не внутривенно, а, собственно, вот эти растворы. Я как-то пробовал, ввиду... наш корреспондент тут целую неделю на Сайленте сидел.
А, вы имеете в виду просто вот эти, супчик какой-то вместо...
Ну да, вот эти жидкие вещи, которые из устойчиво выращенной сои и водорослей.
Ну вот, опять же, значит, с одной стороны, звучит как идея, в принципе, не самая плохая, с другой стороны, например, там многие диетологи рекомендуют употребление клетчатки, которая задерживает, позволяет культивировать нам как раз нашу микрофлору, которая важна для нормального функционирования кишечника. Поэтому чисто жидкая пища, в которой, допустим, нету этих волокон, могла бы быть проблемной. С другой стороны, если придумать, как и волокна добавлять туда, то, может быть, это будет получше. Но это, на самом деле, очень сложный вопрос, который, ну, там, грубо говоря, я, наверное, не очень компетентен комментировать во всех деталях.
Ну, я думаю, в любом случае,
хотел подчеркнуть, да, что это
могли бы пофантазировать и попытаться, вот тоже различные мнения здесь звучавшие, попытаться примирить, потому что мне кажется, что вот будет использоваться бигдата и кастомизация еды, что для каждого человека можно будет сделать некий конструктор продуктов, потому что и с одной стороны не нужно будет выбрасывать, если, скажем, ты можешь на неделю вперед, компьютер тебе запрограммирует те продукты, ту еду, которая тебе нужна. И он как бы сконструирует тебе и там доставит при определенных способах, при определенной логистике, такая вот еда 2.0. Угу. Да, еда, сделанная под конкретного человека.
Вы хотите этим решить вопрос, проблему нехватки, ну, в смысле выбрасывания пищи, или вы хотите этим решить проблему здорового питания?
И того, и другого. Это такая, я думаю, не знаю, уберизация пищи, потому что Uber решает проблему перепробега такси. Да, так сказать, он ищет свободных агентов, да, и они, так сказать, включаются в сети. Вот при наличии хорошего, так сказать, процессинга и большого массива бигдата, вот у нас, скажем, по городу разбросано какое-то количество продуктов, и есть люди, которым нужны, а кому-то кто-то там овсянка кто-то ест, а кому-то нужны там, я не знаю, там быстрые углеводы. И вот при помощи таких... Ну, я понимаю, что это уже, так сказать, футуризм, такая доставка, но мне кажется, что на больших массивах это будет работать.
Это очень интересный тоже тренд, на самом деле. Вся эта бигдата, роботизация действительно может принести выгоды и сделать более эффективным потребление. Но пока этого нет, да, конечно, есть ученые, которые это разрабатывают, да. Пока этого нет, так как нас смотрят слушатели, если позволите, я все-таки могу еще прокомментировать, что делать сегодня с пищевыми отходами, пока у нас нет этой бигдаты, да. Потому что сегодня, в принципе, в ведре в вашем квартире, да, это 30-40% это органика. Да, и пока вот у вас нет робота, который все посчитал, что с этим делать? Потому что у нас пока в России нет централизованной системы сбора раздельного сбора мусора, и в том числе пищевых
отходов. Есть отдельное ведро для органики, и там это, знаешь, идет куда-то в дело.
Пока что нам помогают более такие традиционные способы, и, в принципе, у человека, который живет в городе, есть три основных способа, как, а что с этим делать. Если вы не хотите, чтобы у вас пахло, например, на кухне, потому что у меня недавно была проблема, что я живу, у меня есть соседи, и кто-то поел дыню, положил эти корки, значит, мусорку, и другому соседу не нравится, что пахнет. Так вот, что делать? Ну, во-первых, если у вас есть дача, то все очень просто, вы можете там компостировать у себя на даче. Да, это известная вещь. Если у вас такой возможности нет, то, соответственно, дальше вы можете... Есть один такой способ, которым тоже пользуется моя коллега, так называемый вермикомпостер. Вот это как раз low-tech, конечно. Но там, получается, вы просто идете, покупаете дождевые черви, есть определенные, которых вы покупаете в рыболовном магазине. Ну, там такая небольшая конструкция, они у вас там живут землей, и, соответственно, все, что у вас остается, органические отходы, вы туда выкидываете.
А потом, ну, и, в принципе, с этим компостом
делать?
Потом
это также можете на дачу или на удобрения, на свои растения. Они едят практически все эти черви, за исключением там, ну вот, им не нравятся шкурки от цитрусовых,
или
и лук им не нравится.
На выходные сесть и компост продавать.
А слишком сильно пахнет цитрус. Но вы можете договориться, кстати, с кем-то на рынке.
Да, это вопрос, кстати, об уберизации, да, о том, что вот эти микротранзакции.
Мы тоже не совсем выступаем за какой-то уход пещеры. Есть просто более технологический способ. Если вы не хотите себе червяков, то есть диспоузеры, измельчители отходов. Это, конечно, тоже понятная технология. Вы просто у себя ставите в раковину диспоузер.
Это да, у меня много лет стоит.
А у вас стоит, да?
Эратор, инсинкератор, да.
У нас тоже в офисе это есть. Если это попадает на либерецкие очистные сооружения в Москве, то они делают зато биогаз. И биогаз считается возобновляемым источником энергии. То есть у вас хотя бы все это не просто пропадает, и на свалках все это пахнет, из-за чего происходят все эти волнения общественные, а попадает, соответственно, на очистные сооружения и должным образом утилизируется.
Ну, понятно. Это с точки зрения утилизации.
Это то, что сегодня нужно делать.
Ну, в принципе, возвращаясь к теме конструкторов еды и о производстве, вот мне кажется, вы как не считаете, что, скажем, такая вот большая индустриальная массовая закупка еды, она устарела? Что вот этот гигантский супермаркет, ты приходишь, там, в гипермаркет какой-нибудь на кольцевой дороге, и у тебя километры этих сыров, колбас, и вот а тебе нужно купить 2-3 вещи. Вот тут какая-то избыточность всего
мне
этого.
Мне кажется, действительно, это из тех проблем, которые может решиться благодаря Big Data. У меня больше вопросов к проблеме вот безопасного и полезного питания, потому что это, на самом деле, тема очень недоизученная. Какие-то общие вещи мы знаем, типа того, что да, там полезно, много фруктов есть. Вот. Но, грубо говоря, вот, до того, чтобы делать какие-то там индивидуальные рекомендации по питанию людям, ну, если речь идет не про там какие-то продукты, вызывающие аллергию, если речь идет не про там гиперчувствительность какую-то, то в целом, на самом деле, мы очень далеки от этого пока что. Просто, ну, состояние науки такое. Когда мы к этому придем, я не знаю. И сейчас просто очень много есть компаний, таких стартапов, которые обещают там совершить революцию здравоохранения за счет того, что они вам прямо скажут, как вам питаться. Раньше вам по группе крови рекомендовали, теперь там по чему угодно, по отпечаткам пальцев. Вот. И все это достаточно сомнительная такая история. То есть достаточно мало рекомендаций можно на основании этого дать. Вот. Но с проблемами перепотребление обществом пищи, я думаю, как раз да, компьютерные технологии могут помочь все больше, если будет использоваться там доставок. При этом, если доставки будут как раз использовать способ, когда это делается дешево, выгодно, продуманно по маршрутам, которые просчитаны.
Так, электрическим транспортом.
Чтобы
устойчиво. Да. Ну, вы знаете, да, но по большому счету, как ни парадоксально, мне кажется, что в рамках большого города, в рамках мегаполиса это легче решается, потому что вот эти вот по сети транзакционные издержки распределяются, да, чем в рамках традиционной системы, где вот есть город, а рядом какая-то большая ферма. Здесь, мне кажется, что в мегагородах экономика масштаба, она сгладит вот эти противоречия по просчету и конструированию твоего собственного завтрака или обеда. Ну что ж, спасибо за этот разговор. Александр Панчин, научный журналист, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации. Полина Каркина, координатор проектов Greenpeace России по климату и энергетике. Ну, и я от себя могу добавить, что питайтесь здорово, питайтесь разумно, достаточно и устойчиво для всей планеты и для своего организма. Это была программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
по большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».